Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем новое исследование Игоря Кона, посвященное роли телесных наказаний в воспитании детей и отношению к ним в обществе. В беседе участвует социолог, сексолог, доктор философских наук Игорь Кон, кандидат психологии Ольга Маховская. По телефону участие в программе принимает психолог и священник Евгений Пискарев. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ну а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Игорь Кон сейчас пишет книгу, она называется «Бить или не бить», в которой будет обобщен опыт применения телесных наказаний в разных странах мира и исследовано отношение к ним в различных культурах, в том числе и в российской. Насколько я поняла из бесед с Игорем Семеновичем, отношение к телесным наказаниям в современной России неоднозначно. Об этом говорят опросы общественного мнения. Еще одно тому подтверждение – мнение слушателей «Радио Свобода» с нашего интернет-форума. Мой вопрос им звучал так – можно ли наказывать детей физически? Без подписи сообщения. Бить ребенка аморально и преступно. Пока поперек лавки, подписался слушатель. Иногда можно и даже нужно, особенно мальчиков. Человек, не испытавший в детстве физической боли и обиды, зачастую вырастает аморфным, неприспособленным к жизни существом. Горчицкий из Москвы. Мне дан разум и язык. Уметь обсудить ситуацию и сделать выводы без ремня и истерик – это единственное верное решение. Станислав из Гаврилова Посада. Можно, но в меру и без злобы. Чем реже, тем лучше. Петрович, опомнитесь, граждане, как можно позволять себе бить ребенка? Он же ребенок. Если он что-то натворил, в этом виноваты мы сами. Жалейте своих детей, не обижайте, и в будущем вам это зачтется. Без подписи. Надо различать наказание и избиение. Зуботычина – избиение. Ремень по заднице – наказание. Но это когда слова не помогают. На мудрого выговор действует сильнее, чем на глупого розга. Боль – инструмент воспитания. Александр из Санкт-Петербурга. Бить нельзя, но строгость в некоторых случаях абсолютно необходима. Иначе правильную систему ценностей сформировать сложно. Светоч мрака из глуши, подписался слушатель. Обязательно нужно. Дело в том, что у ребенка мозг еще не развит. Ребенок не поймет словесных команд, поэтому ребенка надо шлепнуть, чтобы наставить на правильный путь. Игорь из Москвы. И до какого же возраста можно, пока дитё в ответ не двинет? Физическое наказание оскорбляет человеческое достоинство. С физическими наказаниями можно вырастить, к примеру, лошадь, но свободного человека нельзя. Тамара из США. «Нет, нет и нет, у меня два взрослых сына, ни разу не ударила. Они самые мои большие друзья, никогда мне не грубили. Я счастливая мама, да и меня в детстве не били». Ну, вот такие мнения. Уважаемые гости, попрошу комментарий. Игорь Семенович, насколько вот эта картинка в целом соответствует, по вашим наблюдениям, той картине общественного мнения, которую получают социологи?
Ну, картина соответствует тому, что на самом деле мы просто в... У нас за последние годы было несколько больших опросов общественного мнения, и ВАДА-центр, и фонд общественного мнения, и другие вещи. И картина неоднозначная, причем на самом деле она не может быть однозначной, потому что вопросы сами неоднозначные, и когда спрашивают о телесных наказаниях, люди понимают разные вещи. Один понимает шлепок, а другой понимает суровую ритуальную порку и так далее. Ну, вот если хотите, хотите цифры, вот согласно опросу фонда общественного мнения, в 2008 году, это большой национальный вопрос, каждый второй респондент упомянул, что пережил телесные наказания, причем 16% из них наказывали часто, 33% редко. Но когда сравниваются разные поколения, и так далее, то оказывается, что более молодых людей и из более образованных семей их подвергали телесным наказаниям реже, чем их старших из других поколений, более образованных. Теперь установки такие же разные. Ну вот последний по времени опрос, проведенный по заданию, как он называется, фонд защиты детей, находящихся в сложных ситуациях. Вот фонд поддержки детей, тоже общероссийская выборка, опрос 1909 года. 51,8% родителей признались, что прибегали к физическому наказанию в воспитательных целях, но 1,8 делали это часто, около 18% никогда, и 34% редко, и так далее. То есть, значит, вот есть эмпирические данные, они показывают, что и опыт переживания телесных наказаний в детстве, а это очень важно, человек, которого били, и он считает, ну, он же вырос человеком, он склонен, так сказать, переносить этот опыт на собственных детей, и собственные установки людей, они меняются, значит, уменьшаются, готовы, причём так же, как и в большинстве стран мира, и желание прибегать к этой педагогической практике, и практически, ну, уменьшается. Но, тем не менее, мнения остаются различными, и это связано с разными особенностями респондентов. Наверное, об этом еще поговорим.
К Евгению Пискареву мой следующий вопрос. Отец Евгений, можно ли и нужно ли, по вашему мнению, применять телесное наказание к детям?
Вопрос. Во-первых, наверное, надо признать, что, скорее всего, это эксклюзив. Это если по-другому не удается. Но в раннем возрасте, по-видимому, когда волевая регуляция и такая сознательная регуляция поведения у детей менее развита, по-видимому, это в большей степени допустимо. Но я хотел бы сказать о смысле, о том, что происходит. Во-первых, все зависит от... Мы рассматриваем внешнюю сторону вопроса, да, предположим, шлепок. А что внутри? Если внутри, что внутри у наказывающего... И что внутри у наказываемого? Значит, по идее, слово «наказание» – это попытка сориентировать ребенка в жизни, это подготовка к жизни, это часть воспитательного процесса. Вот. И как строить этот воспитательный процесс? Все зависит от того опыта, ну, как родители воспитывали родителей. Если у них был опыт, что их наказывали телесно, то, по-видимому, они будут также тиражировать это и в будущем, сами того, может быть, не осознавая. Вот. Еще я хотел сказать, что вот кнут и пряник, да, фактически ведь, когда речь идет о телесном наказании, это что-то из области, в общем-то, дрессировки. Вот. А это есть наказание, так сказать, кара какая-то, да, надо еще отличить наказание от кары. Все-таки наказание, в этом есть попытка сориентировать, а кара – это какое-то возмездие. Значит, возможно ли отношение возмездия между родителями и детьми?
Простите, но термин «дрессировка» все-таки к животным в большей степени применим, чем к детям, наверное.
Я согласен, конечно, но условных рефлексов по Павлову еще никто не отменял. А второе – это готовы ли, скажем, дети к сознательному уровню регуляции. И у меня, честно говоря, такое ощущение, вот, когда я сталкивался с глубоко умственно отсталыми людьми, которые находятся в домах интернаты, вот их кормят с ложечки, один из них выплюнет, еще подразнится, а другой у него капается, у него, понимаете, какой-то, ну, чувствует себя, по-видимому, виноватым, хотя и сказать об этом не может. Точно так же и дети часто чувствуют справедливость, что их, ну, стукнули, шлепнули по делу. А вот без дела, или то строго, то мягко, важно понять, к какой цели стремятся родители, и чтобы дети приняли эту цель.
Спасибо, спасибо, отец, да. Евгений. Напомню, что по телефону участие в программе принимает православный психолог Евгений Пискарев. Со мной в студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская и доктор философских наук Игорь Кон. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Яков на пейджер нам пишет: есть дети, которые слов не понимают и пропускают их мимо ушей. Поэтому дернуть такого за ухо или слегка дать под зад очень даже полезно. Ольга, как вы относитесь к телесным наказаниям?
Ну, сложно. я отношусь к телесным наказаниям, как все сегодняшние эксперты, пытаются писать варианты и стратегии воспитательные для того, чтобы понять, какова роль физического наказания. Мы же говорим о физическом наказании сегодня, а не просто наказание, потому что поставить в угол – это тоже наказание, или там не дать конфету и так далее. Вот, я хочу вернуться к самому началу, к опросу. Я обратила внимание, когда читала отклики ваших потенциальных слушателей и читателей сайта «Свобода», что в основном такую радикальную позицию и склонны использовать физическое наказание в качестве метода воздействия используют мужчины. У женщин более такая либеральная позиция, и, мне кажется, Игорь Семенович может это прокомментировать, может быть, это мое просто такое внешнее наблюдение, вот, но оно, за ним стоит действительно другая материнская практика воспитания. На первых этапах, когда ребенок рождается, он, во-первых, он встречает этот мир шлепком, да, когда ребенок рождается, шлепает, он кричит, и с этого начинается вот другая жизнь. А во-вторых, мать и ребенок находятся в очень сложном телесном симбиозе, где они друг другу доставляют очень много боли и неприятностей, и здесь складывается такое интуитивное единство, где решение, как влиять на ребенка, иногда принимается интуитивно, и меня в большей мере бы расстраивало, если бы этого контакта вообще не было, поскольку современные мамы очень заняты, и мы, психологи, сегодня учим мам, как, в каком режиме, как часто вступать в телесные контакты со своими детьми, поскольку вот этот пласт телесных отношений, он исчезает. И, может быть, с этим связана как раз такая статистика, кажется, позитивная и оптимистическая, о том, что все меньше людей используют телесные наказания по отношению к своим детям. Мы все менее интенсивно общаемся с детьми, именно поэтому все формы отношений, они становятся, они утончаются, и это плохо. И в смысле развития личностного, и в смысле какого-то культурного строительства, это очень такая удручающая картина.
Давайте послушаем теперь голоса россиян. Можно ли применять к детям физические наказания? На вопрос нашего корреспондента Лады Леденевой отвечают жители Пятигорска.
Я считаю, что можно применять к детям физические наказания, но они должны ограничиваться определенными рамками. То есть, ну, маленького ребенка, который, может, что-то не понимает, которому невозможно объяснить, можно там где-то шлепнуть или в угол поставить. Ну, до определенных пределов, то есть, чтобы не переходить какие-то границы.
Я думаю, да. Ну, такие легкие. Не знаю, но это сам, наверное, родитель определяет, Бог его знает. Не, сильно нет, конечно, не. Слегонца.
Я думаю, что можно, но в мерах разумного. В угол, конечно, можно поставить, но так, чтобы убивать, конечно, там, бить сильно, я думаю, что нет.
Конечно, надо. Ну, как, какие шлепать или это, щелчок. И все, что нельзя, как говорится, истязать, что ли, ребенка.
Вообще категорически нет, как шлепать. Ну, можно же другие меры цивилизованные применять. Разговаривать с ребенком, он же человек. Ну, оставить, пусть полежит, поистерит или отвлечь чем-нибудь.
Смотря какая обстановка, ситуация и так далее. Но если меня папа один раз хорошо, так сказать, это самое, наказал, так я до сих пор помню и не сделал. Можно, можно.
Нет, нельзя. Ну, нельзя, нельзя. Ну, не по-человечески это. Не, наказание можно какое-то придумать. Здесь посидеть на диванчике, допустим. Физически? Нет, нет, физически нет.
Ну, конечно, нельзя. Ну, здесь в Финляндии что делали? Мать наказывала ребенка, отняли ребенка, лишили прав. Ни в коем случае нельзя. Просто поговорить, сказать, нельзя так, вот так надо делать, чтоб понял, слушал.
Общий язык.
Да, общий язык найти.
На смотрение. Воспитателям, бабушке, дедушке. Как шлепать? Шлепать нельзя. Когда ухо можно прикрутить?
Обязательно нужно маленького детеныша ремнем. Если они не знают, что такое ремень, они никогда не поймут, что такое хорошо, что такое плохо.
Я считаю, нет. Ну, потому что дети понимают и без этого. Если нормально им разъяснить, объяснить, зависит от воспитания родительского с самого начала. Это можно, это нельзя.
И нежелательно, естественно. Путем убеждения, путем отвлекания. Переводить тему на другую игру, там, книжку. Желательно, но не получается. Все равно как-то там где-то шлепнул, где-то припомнил.
ну, естественно.
Наказание применять в принципе нельзя, никакого физического воздействия к ребенку. Но если ребенок не понимает, то слегка шлепнуть или прикрикнуть, я думаю, необходимо на него.
Нет, ну просто надо с ребенком поговорить, убедить, сказать, что так нельзя. Я своего ребенка не лупила и другими советую.
Прозвучали голоса жителей Пятигорска. Игорь Семенович, а кто все-таки вот самые убежденные сторонники физических наказаний детей?
Это очень интересный вопрос, потому что это тесно связано с религиозными взглядами. И разные религии в этом отношении не одинаковы. Ну, в принципе, я могу категорически сказать, никогда не было человеческого общества, в котором бы детей не наказывали физически. Это происходит всегда и всюду, вне зависимости от того, какова педагогика, потому что дети являются естественными жертвами всех злоупотреблений взрослых, в том числе их собственной невыдержанности, озлобленности, раздражения и так далее, это намечается на детей, но здесь это оправдывается тем, что это в воспитательных целях. Но предписания разных религий не одинаковы. Библия – это самая строгая книга по части телесных наказаний, в особенности в Ветхом Завете. Там найдете множество прямых утверждений, что ребенка надо наказывать, наказывать надо строго, даже жестоко, потому что если ты его не будешь наказывать, он не вырастет, а если ты его будешь хорошим, а если ты будешь наказывать, то он вырастет человеком. В восточных религиях такой установки нет.
То есть, соответственно, там и меньше применяют телесные наказания.
А вот это другой вопрос, потому что, скажем, в семье, там тоже применяли наказание, и все. Но установки, что вот это обязательное средство воспитания, там нет. В частности, вот есть очень интересные японские данные. А вот для того, чтобы упразднить телесные наказания в школе и охранять детей в семье, во всех этих странах, включая ту же Японию, приходится принимать законы, и они не всегда эффективны.
Отец Евгений, что Библия по этому поводу говорит?
Ну, Игорь Семенович уже сформулировал библейский подход, ветхозаветный. И в Новом Завете, понимаете, нет на эту тему особенных таких, по крайней мере, указаний. А вот что я заметил, я хотел бы сказать, что само телесное наказание, чтобы ребенок не делал плохо. То есть происходит предупреждение, что будет плохо. Если ты будешь делать так плохо, то тебе тоже будет плохо. То есть это вернется. И поэтому это форма такого предупреждения охранительного. Вот. А как побудить человека делать хорошо, вряд ли с помощью телесных наказаний можно привить человеку вкус и сформировать жизненную цель. И, может быть, даже веру. Таким образом, речь идет только о негативной стороне воспитания. И еще раз повторяю, что это все-таки эксклюзив. Но, с другой стороны, мне бы еще хотелось сказать, что и сам факт рождения – это боль и это травма. И, понимаете, вот по моей практике люди изменяются, когда им плохо, когда им больно. Это может побудить к изменению.
Изменяются к лучшему.
А вот не всегда меняются к лучшему, но все равно боль, вообще любое развитие не проходит в комфортных условиях.
Спасибо.
В том числе и к лучшему.
Спасибо. Ольга, каковы негативные последствия телесных наказаний для формирования личности?
Ну, все последствия физического насилия – это стресс, депрессия с самого детства, это страх нового и обострение всех остальных фобий, безусловно, невроз. Когда человек растет неуверенным в себе и растет с ощущением, что завтра будет хуже, чем сегодня и вчера. Вот это, собственно, характеристика нового поколения. И парадокс состоит в том, что мы их и меньше бьем, судя по статистике, они выглядят большими невротиками. Это только обозначает, что в процентном отношении количество наказаний, когда мы возвращаемся с работы и обращаемся к своим детям, сейчас больше, чем поощрение. поощрений. То есть мы реже общаемся, но относительно чаще на них воздействуем резко, негативно, пытаясь одномоментно, одноакно решить какие-то свои родительские проблемы.
И существует также мнение, что и к сексуальным расстройствам приводят серьезные физические наказания.
Ну, я не сексолог, я могу предположить, что жизнь очень сильно разрушится, если человек находится под влиянием постоянных телесных воздействий. Конечно.
Сейчас мы переходим к рубрике «Система понятий». Сотрудник Левада-центра Денис Волков расскажет о том, что такое массовые опросы в социологии.
Массовый опрос – это один из самых распространенных социологических инструментов. Массовые опросы или опросы общественного мнения проводятся для того, чтобы узнать мнение той или иной группы по какой-то проблеме. При этом группа может быть разной. Это может быть коллектив предприятия, может быть население города, население страны. При анализе результатов возникает проблема интерпретации. Очень важно иметь возможность сравнить полученные результаты, сравнить их во времени, например, с тем, что было раньше, и посмотреть, есть ли динамика. Сравнить с мнением различных групп. То есть, если это, например, общероссийский опрос, то мы сразу имеем возможность посмотреть, как отвечают на тот или иной вопрос различные группы. Мы можем сравнить мнение пенсионеров и студентов, мнение жителей столицы и сельских районов. Мнение респондента часто зависит от его возраста, от его материального статуса, от того места, где он проживает. Поэтому, получая возможность сравнить, мы уже получаем материал для интерпретации. То есть, когда мы имеем только одну цифру, она нам ничего не говорит. Но когда мы как бы получаем своеобразный контекст, контекст мнений, то здесь уже можно делать какие-то выводы.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Денис Волков. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Вася из России пишет: «Нельзя бить детей. Словами убеждать дольше требует траты нервов, но это окупится». Николай Былков из Хабаровска: «Мы несовершенны, поэтому пока не способны обходиться без телесных наказаний. Но главное – любить их как личности и еще с животика. Мы получаем такого ребенка, какого заслужили. Его недостатки наши, которые мы должны преодолеть в себе. Любовь поможет всегда, но не обеспечение ему идеальных условий существования в настоящем и в будущем». Вениамин из Санкт-Петербурга: «Не только можно, но и нужно. Но не детей, а охамевших, невменяемых подростков в школе, которые на слова не реагируют. В таких случаях порка просто необходима. Другого выхода нет». Игорь из Владивостока: «Зависит от культуры страны, народа. Тибетцы как раз и наказывают детей ударами по голове. Европейцы, наблюдавшие это, отмечают, что метод действует, как ни странно». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Сестра памяти писательницы и филолога Натальи Толстой. О лауреате Довлатовской премии, петербургском прозаике, говорят литераторы и коллеги. Андрей Арьев, Михаил Кураев, Людмила Агеева, Татьяна Рождественская, Елена Толстая. Прозвучит интервью с писательницей из архива «Радио Свобода» и чтение рассказа «Коммунистка» в авторском исполнении. Подготовила и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В ней участвуют социолог-сексолог Игорь Кон, психологи Ольга Маховская и Евгений Пискарев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Киргизии подал в отставку начальник управления внутренних дел Ошской области Амурбек Суваналиев. Свой уход он объяснил намерением заняться политической деятельностью в связи с предстоящими выборами в парламент. В городе Ош и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более миллиона человек. «Газпром» подтвердил намерение ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. Субботние переговоры в Петербурге главы российского концерна с министром энергетики Белоруссии закончились безрезультатно. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы после гибели в авиакатастрофе прежнего главы государства Леха Качинского. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений сегодня были убиты 5 мирных женщин, жителей, среди которых 3 ребенка. В американском штате Калифорния вооруженный мужчина открыл стрельбу в кафе в городе Сан-Бернардино, убил 3 посетителей и покончил с собой. В Иране приведен в исполнение смертный приговор лидеру суннитской радикальной группировки Джундала, воины Аллаха. Сегодня Международный день беженцев. По данным ООН, в мире около 15 миллионов беженцев, большинство из развивающихся стран. Интересы пакистанских энергетических компаний могут пострадать в результате недавно введенных против Ирана международных санкций. Такое заявление сделал сегодня в Исламабаде специальный посланник США Ричард Холбрук. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии социолог, сексолог Игорь Кон, психолог Ольга Маховская. По телефону в программе участие принимает психолог и священник Евгений Пискарев. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, высказывайте свое отношение к проблеме телесных наказаний детей. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования».
Какие проблемы в России важнее? На что в первую очередь должно выделять деньги правительство? Это пытался выяснить Левада-центр путем массового опроса. Большинство россиян считают, что при распределении федерального бюджета главное внимание нужно уделять социальной сфере. То есть деньги должны идти на повышение жизненного уровня людей, за это 64% граждан, на улучшение медицинского обслуживания 60% и на поддержку социально незащищенных слоев населения 56%. Далее с большим отрывом 37% следуют вопросы образования, науки и сопутствующие им инновационные программы. Затем модернизация армии 16%, следующая позиция развитие культуры и искусства, за это выступают только 13% россиян. Социологи делают в частности вывод, что проекты, направленные на усиление авторитета страны на международной арене, сейчас мало волнуют рядовых граждан. За них голосуют всего 10% опрошенных. Еще менее важными для них являются вопросы развития космических программ. От себя россияне предложить в этом исследовании почти ничего не смогли. За позицию «другое» выступили лишь 4% опрошенных.
Игорь Семенович, вас как социолога что-то заинтересовало в этом исследовании?
Ну, когда людей спрашивают, как тратить деньги, они всегда называют больше дать мне и мне подобным, так сказать. Я думаю, что очень важно вообще, когда речь идет о государственном бюджете, это финансировать фундаментальную науку, потому что она сама не выживет, а без нее ничего не будет. И это касается в равной мере и общественных, и гуманитарных наук, а не только физики и химии.
Ольга, вам представляется логичным такое распределение мнений, какое получено в этом исследовании?
Ну, оно ожидаемо. Я консолидируюсь с Игорем Семеновичем, я за фундаментальную науку, ну и за программы для одаренных детей из низших слоев, если мы сегодня можем говорить, поскольку у нас практически исчезает интеллектуальная элита, и это катастрофа, о которой мы не подозреваем.
И, отец Евгений, что, по вашим наблюдениям, говорит нам вот это исследование о самих россиянах?
Ну, по-моему, россияне больше озабочены негативными сторонами жизни. Незащищенность социальная, медицинский уровень, медицинского обслуживания. И вот это то, что перед их глазами и к ним ближе плохое, нежели чем позитивные стороны развития, ну, такого состояния сознания, такого мироощущения современных людей.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. Как утверждают чиновники, он будет представлять собой свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, желающим жить в столице. Зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих? Такой вопрос мы задали жителям Владимира.
Потому что, наверное, много приезжих в Москве. То есть приезжают все, кому не лень, ищут работу, причем самого разного толка, в том числе и неквалифицированную. А, как правило, такие люди создают жителям, наверное, столицы какие-то основные проблемы.
Я бы для этого придумал кодекс поведения в деревне, выселки какие-нибудь для москвичей специально.
Может быть, чтобы сохранить сложившиеся уже исторические формы поведения людей, коренных москвичей, чтобы люди, которые приезжали, они как бы под них подстраивались, они меняли наоборот.
У каждой страны есть свои какие-то обычаи, традиции. И каждый должен знать, что ему можно делать в этой стране, а что ему нельзя. Вот.
От собственного снобизма и высокомерия, от того, что они отделяют себя от остальной страны и хотят дополнительно Конституции и своду огромному законов Российской Федерации добавить еще и свои собственные.
Я считаю, что московские власти зырубесятся. Каждый человек сам должен понимать, что есть правила этикета, которые нужно соблюдать. Ну, допустим, если он плохо соображает, он и пожарит шашлык на балконе. Но все нормальные люди вообще-то ездят на природу.
Ну, я думаю, что кодекс поведения введут, если только для того, чтобы приезжим людям было легче адаптироваться в Москве. То есть там свои законы, свои обычаи, и все-таки каждый народ разный.
Москва всегда особое государство. Так вот, чтобы собственную особость показать.
Голоса жителей Владимира записал корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов. Я напомню, уважаемые слушатели, что через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас обсудим услышанное. Игорь Семенович, каковы ваши впечатления от услышанного, вот от этого опроса «Радио Свобода»?
Я думаю, что это очередная бюрократическая инициатива на бюджетные деньги. Москва, если это цивилизованный, хороший город, она показывает пример. Вот коренные москвичи, они показывают, как надо вести себя, и тогда приезжие автоматически следуют этому примеру. А закодировать это в виде правил, причем подразумевается, что для приезжих, а для туземцев вроде это уже и не обязательно, это скорее смешно. К тому же, то, что я слышал, я не читал этого документа, только слышал где-то по радио, там, например, значится пункт, что нельзя ходить в национальной одежде. Это мне вообще смешно слышать, потому что на любой дипломатический прием к английской королеве, к российскому президенту можно ходить в национальной одежде. Вот без галстука и фрака нельзя, а тут на улице нельзя ходить. То есть они будут долго работать, и будет очередной документ, кто-то получит за него деньги.
Ольга, как вы думаете, ввести кодекс москвича, разумная ли эта мера?
Ну, это какая-то мера неуменяемая, я бы сказала, потому что Москва, помимо всего прочего, поликультурный, полиэтнический город. Обобщить, в принципе, это не удастся. А, во-вторых, это выглядит как вызывающая дискриминационная мера. Я как не москвичка в первом поколении не вижу ничего, кроме какой-то скрытой бюрократической агрессии по отношению к людям, с которыми нужно, наверное, как с детьми работать долго, последовательно и целеустремленно.
И, отец Евгений, ваше мнение?
Ну что, это попытка интеграции, сверху, попытка ввести некоторую, создать некоторую традицию, и, по-моему, никто не готов к этой традиции. Был кодекс офицерской чести, был кодекс дворянской чести, но этому предшествовала все-таки длительная традиция.
Был кодекс строителя коммунизма тоже.
Да, как он кончил этот кодекс?
Ну, коммунизма не построили.
Да. И строители куда делись?
Спасибо всем, и мы возвращаемся сейчас к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор о том, каково отношение в российском обществе к телесным наказаниям детей. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Игорь Семенович, в самом ли деле телесные наказания в детском возрасте вызывают затем сексуальные расстройства?
Это не обязательно, но статистика такого рода существует. А дело в том, что любые телесные наказания, они связаны еще с раздеванием ребенка, включением и проблемы. Проблема существует и не только у детей, но и у родителей. Во-первых, родители часто не осознают, осознают только очень немногие, что когда они применяют телесные наказания к своим детям, они разряжают таким образом собственную сексуальную напряженность. ответственность, перенося ее на ребенка или не перенося, это очень опасно, это надо помнить. Теперь, что касается детей, то статистика такова, и здесь международные исследования показывают, что поротые дети, причем именно по попе и там ладонью или ремнем, это уже все, они, среди них, значит, оказывается значительно больше посетителей разных ременных сайтов, то есть они потом испытывают потребность переживать подобный опыт, потому что он вызывает у них сексуальное возбуждение, или наоборот участвовать в этой роли. Но я должен сказать, что с серьезной научной точки зрения здесь причинно-следственная связь не доказано, потому что часто, так сказать, поротые дети, они не страдают этими комплексами, а дети, которых не пороли, они испытывают такого рода потребности, значит, часто здесь срабатывает формирование соответствующей садомазохистской установки, ну, а специальный термин называется спанкинг, вот, так сказать, это получение сексуального удовольствия от порки, он возникает у детей независимо от родительских дисциплинарных мер, часто это связано с играми, в которые дети играют между собой, которые находятся вне контроля взрослых, там и в партизанов, значит, разные, значит, другие игры, всем хорошо известны. Но проблема существует, и совершенно точно, что если ты хочешь или не хочешь, чтобы твой ребенок оказался, так сказать, носителем вот этого не самого приятного для дальнейшего жизни набора комплексов и переживаний, то лучше такую практику к нему не применять. В этом отношении двух мнений мировой науки нету.
Я специально для этой программы записала мнение еще одного психолога, Натальи Московкина, психолог Центра социальной помощи семье и детям под названием «Семья», не одобряет телесных наказаний как раз потому, что часто сталкивается с их последствиями.
Во всех случаях нарушается формирование личности ребенка. Особенно тяжелые последствия, я бы сказала, катастрофические, проявляются у детей, которые подвергались насилию в возрасте до 2 лет. Задерживается психическое развитие ребенка, не формируется базового доверия к миру. То есть мир такой ребенок воспринимает как мир враждебный. И что самое страшное, психическое развитие этого ребенка замедляется по мере его роста. Есть такие данные, которые говорят о том, что психическое развитие может останавливаться. Когда ребеночек чуть более сознателен и подвергается физическому насилию, то у него резко падает самооценка. Он чувствует себя неполноценным и в результате оказывается неспособным к вступлению в контакты. Социальные контакты не формируются. Ребенок оказывается вне сферы общения со сверстниками и со взрослыми также. Соответственно, это также сказывается на развитии личности. Но самое страшное в том, что физическая боль, которую ребенок испытывает, когда его бьют, иногда приводит к тому, что у ребенка возникает сексуальное возбуждение в ответ на удары. Вот такое явление может закрепиться. И в будущем такой ребенок имеет огромнейшие шансы иметь сексуальные нарушения, глубокие сексуальные нарушения, вплоть до невозможности ведения нормальной половой жизни, вплоть до неумения построить и невозможности построить нормальные сексуальные отношения, начиная от мазохизма и кончая склонности к насилию, избиению и убиению своего партнера.
Говорила психолог Наталья Московкина. Дорогие слушатели, напомню, мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 22 12. Напомню, это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В ней участвуют доктор философских наук Игорь Кон и психологи Ольга Маховская и Евгений Пискарев. Ольга, вот что из услышанного, с чем вы из услышанного, я имею в виду слова Натальи Московкиной, вы бы согласились, а с чем нет?
Да нет, мне кажется, что она как практика верно указала на существующие опасности, подчеркнув, что это может сказаться, это может репрессировать развитие личности, самая опасная вещь, и сделать невозможным установление социальных контактов с другими людьми, с детьми, со сверстниками в том числе и так далее. Ребенок может воспринимать вообще другого как источник опасности. И хотя тут можно говорить о какой-то пограничной, клинической картине и так далее, когда это происходит, в семье очень часто не хватает ресурсов для того, чтобы эту ситуацию исправить. И рядом, как правило, с таким ребенком возникает неспокойная, уравновешенная фигура взрослого, такого же раздрызганного невротика, который таскает ребенка по психологам, по сексологам, безостановочно, причем меняя одного на другого, не отработав методики, пичкая таблетками и так далее. Современное детство, оно выглядит более тяжелым, чем тогда, когда малыши росли на улице и под присмотром окружения, вот, именно потому что темпы жизни поменялись, и мы стали про себя вроде как больше знать, и одновременно больше страхов эта информация стимулирует этот темп.
На пейджер написал нам Андрей Викторович из Магадана: «Можно и нужно наказывать детей, главное при этом не унижать». Ну, вот, по-моему, одно другому противоречит. По-моему, все-таки любое наказание – это унижение.
Знаете что, с наказаниями тоже, как с любыми физическими, нефизическими, они действительно, Евгений Пискарев был прав, должны быть включены в структуру взаимодействия, и ребенок должен знать, почему его наказывают, а главное, как он может исправиться, потому что если его просто пресекают его действия и не показывают ему верный путь или загоняет его в комплекс вины и так далее, то это, конечно, ему не помогает. А просто он понимает, что в следующий раз нужно вести себя как-то по-другому, осторожней. И самый верный способ – это скрывать все, что он делает от родителей.
И отец Евгений, я так понимаю, хочет высказаться.
Да, в общем, ну, Ольга немножко меня опередила, я ей благодарен за это. Важно, чтобы в любом случае, во-первых, физическое наказание – это эксклюзив, это когда не удается словом. Но даже если есть физическое наказание, важно, чтобы слово сопровождало это. Какой в этом смысл? За что? Для чего? Какие цели? Почему? Чтобы это было объяснено ребенку, чтобы параллельно развивалось его сознание. Конечно, этот шлепок, это на физиологическом уровне, это стресс, безусловно. Но дальше какой в этом смысл? И если рядом раздраженный невротик, конечно, тиражируется невротическое состояние, это раздражение. Все зависит от внутреннего состояния наказывающего. Чтобы у наказываемого тоже сформировалось адекватное внутреннее состояние и адекватное отношение к себе, к своему поступку. Кроме того, вот я вот получается, что я апостол, да, наказание и насилие, ведь фактически может так формироваться и способность к усилию. Значит, внешнее наказание, если я ему противостою, даже упрямо, в конце концов, я же проявляю усилия, я могу отстоять свое мнение, а в жизни у ребенка много таких ситуаций, когда общество может проявлять, ну, не принимать человека или проявлять ему насилие, и ребенок будет к этому не готов. Не готов к преодолению, к ситуации преодоления. Вот что я хотел сказать.
С пейджера. «Мои дети выросли без единого шлепка. Бить надо некоторых воспитателей всего общества и человечества». Так считает Аркадий из Москвы.
Можно одно замечание?
Да,
знаете, когда мы говорим, что мы не наказываем своих детей, нужно понимать, что родители, особенно женщины, повторяю, поскольку мы эту женско-мужскую тему как-то обходим, они склонны забывать травмы, которые они наносят другим. Я вот думала, я наказывала своего сына или нет. Мне кажется, что 100% нет, никогда и прочее. Но всякие были сложные ситуации. Я не исключаю, что просто мы это вытесняем, нам не хочется про это помнить. А дети иногда падают наоборот фантазиям, кажется, что их жестоко избивали в детстве, хотя реально этого не было.
Ну вот я про себя могу вспомнить, что я, безусловно, шлёпала иногда своего сына, но я бы никогда не сказала, что я сторонник физических наказаний. Я понимаю, что я делала это от раздражения, просто не владея собой.
Я бы сказал так, ну, во-первых, вот то, о чем здесь говорили, кто чаще наказывает, мировая статистика однозначна, хотя мужчины за более строгие чаще являются сторонниками телесных наказаний, но наказывают и бьют детей гораздо чаще женщины, просто потому, что они осуществляют повседневный контроль, и часто это происходит не потому, что у них такая педагогическая стратегия, а от бессилия. И один, вероятно, самый важный вопрос – отношение к телесным наказаниям и сами практики, они зависят от макросоциальных условий, от культуры общества. Скажем, ни в одной европейской стране телесные наказания не держались так долго и не были такими суровыми, как в Англии. И в школах, да, совсем позже всех запретили, и все прочее, так сказать. Тем не менее, никто не говорит, что эта страна какая-то вот очень несчастная, что дети там лишены чувства собственного достоинства и так далее. Здесь все зависит от того, как это воспринимается, когда это нормативно. И все это воспринимается иначе и детьми, и всем прочим. Особенность России заключается в том, что в России вплоть до самой отмены крепостного права и даже после физическим наказанием, причем очень жестоким, подвергали не только детей, но и взрослых. И даже когда отменяли крепостное право, была дискуссия, отменить ли телесные наказания, и их не решились тогда сразу отменить, для крестьян остались все равно телесные наказания. Но если бьют взрослых, родителей, родственников этих самых детей, то говорить о правах ребенка совершенно невозможно. Поэтому положение ребенка в обществе – это часть того, в каком положении находятся взрослые. И то обстоятельство, что мы сейчас начинаем эти вещи обсуждать и, в общем, принимаем нормы, которые выдвигает Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, насчет того, чтобы там запретить телесные наказания, что они становятся все более чрезвычайным происшествием, это положительный фактор, общественное мнение меняется, а практика – это другое дело и гораздо более длительное и трудное.
Давайте послушаем мнение сторонника телесных наказаний, говорит Ярослав Сивульский, член руководящего совета управленческого центра «Свидетели Иеговы в России».
Что касается меня, ну, родители меня в детстве иногда наказывали. Я думаю, что это было необходимо, так как это помогло, ну, мне сформироваться как личности, какие-то моральные ценности усвоить. И я думаю, что это было полезно. Ну, вообще, если говорить о наказании, то библейская точка зрения такова, что детей нужно, во-первых, любить, и если и наказывать, то делать это с любовью. То есть Библия против жестокого обращения с детьми. И, конечно, это не будет проявлением любви, если без причины или во гневе наказывать своих детей. Но если это необходимо, то, может быть, порой для того, чтобы ребенок усвоил что-то ценное, что хотели бы родители ему привить, иногда, может быть, нужно и наказывать, в том числе применяя розгу. Например, в Библии говорится, что нельзя жалеть розги для своего сына.
А что это дает?
Мне кажется, когда родители воспитывают ребенка с любовью, он это чувствует, то, может быть, розга и не понадобится, или, может быть, одного такого опыта будет достаточно для всей жизни ребенка. Но иногда, может быть, в качестве дисциплины это может быть полезным. Но это, конечно, должно быть решением родителей. Они должны в первую очередь сами решать, как они воспитывают своих детей, как они хотят прививать какие-то ценности. Но обычно, например, деревце, если оно растет кривое, то можно привязать какую-то ровную древесину, и это дерево выравнивается. Это что-то похожее на то, как, может быть, дисциплинирование помогает ребенку сформировать какие-то качества или избавиться от каких-то, скажем, наклонностей или привычек, которые у него появились. Но это, конечно, решение родителей.
Это был Ярослав Сивульский, член руководящего совета управленческого центра «Свидетели Иеговы в России». Отец Евгений, вы согласны с говорившим или вы бы в чем-то с ним поспорили?
Но все зависит, еще раз повторю, от внутри. Конечно, бить с любовью, но это памятовать о том, что больше будет гораздо в жизни больнее. Вряд ли можно все-таки привить какой-то позитив. Это предупредить об опасности, не делай так, а как делай. Вот с этим всегда проблема. Еще вот даже этот опрос по поводу того, как тратить деньги, показывает, что у нас в стране людям ближе негатив. И они слишком озабочены негативом. Ольга, психолог, сказала, что поощрений гораздо меньше, чем наказаний. То есть происходит такая вот перекос общества и погружение все больше и больше переживаний негативных аспектов бытия. Конечно, это ненормально. А где искать позитив?
Ольга, вот отец Евгений произнес словосочетание «бить с любовью». Можно ли бить с любовью?
Ну, это он заимствовал у предыдущего нашего «бить с любовью». Для меня это какой-то нонсенс. Вы знаете, все-таки для меня все вот вспоминаю какие-то акции насилия надо мной самой, они никак не ассоциируются с любовью. Это действительно какая-то чрезвычайная мера. И ситуация, о которой много приходится думать, возвращаться. И мне кажется, это дурная норма тоже российская. Там бьет, значит, любит. Или все, что не делает родители, это к лучшему. Это такая позиция очень спекулятивная. И очень часто под родительской любовью понимается, скрывается стремление к властью, к власти хотя бы над ребенком, над более слабым, и реализуется вовсе не мотивы любви. А психологи про это знают и пытаются про это говорить с родителями. Повторяю, демагогически это выглядит достоверно. А по сути, это позиция довольно подлая по отношению к ребенку.
Спейджер, когда между ребенком и родителем такие отношения, которые включают в себя любовь и взаимопонимание, когда родитель способен окунуться в мир ребенка, тогда вообще отпадает необходимость в физическом наказании. Ребенок расстроится, когда поймет, что его поступок опечалил родителя, пишет Владимир из Саратовской области. Игорь Семенович, а мужчины и женщины по-разному воспринимают физические наказания?
Таких исследований детальных, доказательных нет. Мы даже точно не знаем, кого чаще бьют, мальчиков или девочек. Данные расходятся. Потому что, в принципе, считается, что чаще бьют мальчиков, потому что они оказывают большее сопротивление. Кроме того, действует вот эта самая норма, что его надо укреплять и так далее. А что касается реакции, то они в значительной мере индивидуальны. И я хотел бы сказать то, что мне представляется самым важным. Вот педагогика, которая считает допустимой порку и телесное наказание, это педагогика авторитарная. Она исходит из того, что между воспитателем и воспитуемым, в данном случае родителем и ребенком, существуют отношения, прежде всего, властные, и они основываются на силе, потому что, например, в отношении подростков даже сторонники телесных наказаний воздерживаются от рекомендаций, потому что его уже не побьешь, неизвестно, кто кого побьет. А вот сегодняшний мир, он гораздо более мобилен, и отношения внутрисемейные, так же, как, впрочем, и другие, они не могут держаться на силе. И применительно к семейной педагогике авторитарная модель заменяется моделью авторитетной, а авторитет завоевывается любовью, вниманием, пониманием, причем очень важным является восприятие самого ребенка, а он подчерпывает это из окружающего мира.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – заслуженный мастер спорта СССР, футбольный вратарь, спортивный телекомментатор Владимир Маслаченко. Ведущий Алексей Кузнецов. Первый раз в эфире с воскресенья в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог, сексолог, доктор философских наук Игорь Кон, кандидат психологии Ольга Маховская, а также психолог и протоиерей Евгений Пискарев. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических...
Взвод миротворческих сил признан пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы не
реализовать. Через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи.
в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».